Доброго дня всем, дорогие друзья! В эфире программа «Есть что сказать». Сегодня мы беседуем с митрополитом Преамурским и Хабаровским Игнатием. У нас на связи Хабаровск. Владыка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Божьего благословения и вам, ведущим этой передачи, и нашим зрителям.
Спасибо. Владыка, не так давно у вас прошла или даже еще идет акция «Доброе сердце». Акция по сдаче крови. И, насколько я понимаю, вы не только благословили это доброе дело, но и стали его непосредственным участником. Расскажите об этом, пожалуйста.
Дело в том, что зимы на Дальнем Востоке очень суровые. Влажность высокая, ветра сильные, морозы большие. И по статистике, я сам являлся свидетелем этого, в Хабаровске гибнет достаточно много людей. Каждую зиму больше 100 человек. Замерзают просто. А те люди, которые попадают в больницы, обмороженные люди, нуждаются в переливании крови. Кроме того, кровь нужна нашему кардиохирургическому центру, недавно открывшемуся, сравнительно недавно, гематологическому центру. Кровь нужна онкологическому центру и онкологическим отделениям наших больниц. Кровь нужна везде и всюду. И вот недавно совсем я увидел один телесюжет, который сняли наши видеооператоры из нашей видеостудии епархиальной. Сюжет был посвящен тому, как страдают люди, находящиеся в больницах, от отсутствия крови. И вот человек, который получил кровь одного из наших прихожан, сквозь маску, сквозь этот тубус, благодарил. Едва-едва слышно, едва-едва различимо, благодарил нас, православных христиан, за то, что мы спасли ему жизнь, физическую жизнь. И вот тогда я обратился к нашим прихожанам с просьбой объявить неделю по сдаче крови. И для того, чтобы поступить как пастырь, как архипастырь, а ведь пастырь, овцы за пастырем идут. Пастырь должен не только молиться, он еще и должен пример подавать и в духовной жизни, и вообще в жизни церкви. Я решил сам сдать кровь, пошел, сдал. И после этого прихожане активно целую неделю сдавали и сдают сейчас кровь. Надеюсь, что многим-многим людям, и детским центрам особенно, перинатальным центрам, маленьким деткам, которые родились с патологией, которые требуют нашей помощи и крови в том числе. Вот, мы поможем. Христос отдал за нас свою кровь. Должны ли мы свою кровь жалеть? Тем более, если это приносит пользу людям.
Владыка, вы сказали о людях, которые погибают от обморожения. Да. Это бездомные?
Это прежде всего бездомные люди, да.
У вас уже несколько лет действует такой проект, как «Автобус милосердия». Что подвигло к его созданию? Вообще много ли в Хабаровске бездомных? И как он осуществляет свою работу? И участвуете ли вы в ней?
Знаете, я бы начал с того, что в Хабаровске есть замечательные люди, которые взяли на себя ответственность, возложили на себя заботу о таких вот людях. Не каждый человек решится на это. Это люди опустившиеся, это люди спившиеся, это люди бездомные, это люди, от которых разит зловоние, это люди, которые находятся за чертой бедности, это люди, на которых иногда неприятно смотреть и рядом с ними находиться. И вот нашлись такие подвижники, которые взяли на себя ответственность и заботу за такого рода страждущих. Началось все с того, что мы попытались организовать позапрошлой зимой палатку для того, чтобы там кормить, обогревать, мыть людей, оказывать им первую помощь и как-то пытаться их дальше распределять, каким-то образом пытаться их дальше вести. Вот. Затем это все вылилось в то, что мы организовали двухэтажное помещение, где более 150 человек находилось и получило от нас помощь. Но затем это помещение у нас изъяли. Мы сейчас нашли еще одно и только его оборудование. Но до тех пор, пока мы этого не сделали, мы запустили автобус.
Владыка, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот помощь таким людям, что можно ответить тем, кто говорит, они сами виноваты? Им помогать — это только плодить тунеядцев, которые вот на шею сядут и ножки свесят. Вот ваш опыт этого служения о чем говорит? И как убедить людей, которые ну ни за что не хотят ни жертвовать, ни помогать бездомным и считают их вообще таким вторым сортом? Да, они действительно бывают неприятны и на вид, и на запах. Это правда. Иногда они пропивают то, что им было подано как бы на еду или как бы на билет до дому. Это все правда. Как нам по-христиански относиться к ним все-таки?
Знаете, возможно, эти люди и виноваты. Но не мне судить, какова их вина и насколько она тяжела. Конечно, приятно общаться с людьми и помогать тем, которые не вызывают у тебя отторжения, которые не вызывают у тебя чувство брезгливости. Приятно помогать тем людям, которые осознают эту помощь и с благодарностью ее принимают и благодарят тебе. Но ведь то же самое делают и язычники. Господь говорит, ну что толку, если ты любишь тех, кто тебя любит? Это то же самое язычники делают. А ты молись о врагах своих, добро твори творящим тебе злое. А они не творят нам злое. Это люди, которые оказались в такой ситуации, мы обязаны им помочь. Конечно, наша помощь должна состоять в том, чтобы мы их не навредили. Но разве навредит человеку, спившемуся, если мы обогреем его, если мы окажем ему первую помощь, если мы накормим его горячим супом, напоим горячим чаем? Да, он, возможно, нас не поблагодарит, а иногда бывают такие случаи, когда человек, покушав, обогревшись, одевшись в чистое, выходит из автобуса и вслед нам шлет проклятие и сквернословие. Но мы же не для того делаем, чтобы нас поблагодарили. А мы делаем это потому, что Христос нам это велел. Вот. Кто знает, в каком состоянии мы окажемся через несколько десятков лет в старости. И будем ли мы лучше, стали бы мы лучше, если бы мы оказались в такой ситуации? Не знаю. Меня побуждает организовывать такого рода помощь мой христианский долг и мои пасторские обязанности. А дальше я полагаюсь на волю Божию и на волю этого человека, даже если она сломлена, даже если она подавлена. Даже если она вообще отсутствует. Я обязан это делать. И стараюсь это делать с любовью. Если Господь спустился к нам, и нам, падшим, нам не менее запущенным в духовном отношении людям оказал помощь, поддержку, отдал себя за нас, имеем ли мы право отказывать людям в нашей помощи нуждающимся? И потом, вы знаете, я вот думаю, что в глазах Божьих мы ничуть не лучше выглядим, чем они в наших глазах. Только они смердят физически, а от наших душ смердение духовное едва ли не сильнее. Будем помогать, будем. Это необходимо. Чтобы Господь над нами смилостивился.
Спасибо, Владыка. И еще одна социальная тема этой беседы. Хабаровский край не так давно пережил трагедию. Ну, хотя нет, неверное слово «трагедия», ведь, слава Богу, обошлось без человеческих жертв. Но, тем не менее, масштабы катастрофы были такими, что за развитием событий, наверное, весь мир следил. И очень многие люди молились и готовы были помочь, и помогали и физически, и материально пережить вот это вот стихийное бедствие, наводнение. Потом как-то немножечко все забылось. И поэтому очень хочется узнать, а что сейчас? Ведь дома промокли, а теперь наверняка, если все еще не удалось высушить, они промерзли, потому что у вас все-таки север, и погоды стоят, наверное, такие суровые. Вот. Какую помощь сейчас надо оказывать? И еще с духовной точки зрения. Произошло ли какое-то переосмысление причин, последствий вот этой вот трагедии сейчас? Или вот та оценка, которая была дана тогда, она вот и сейчас актуальна?
Вчера я получил письмо по электронной почте. Женщина из Германии пишет, что привезла к нам в Хабаровск несколько тонн груза. Это мебель, это посуда. Это предметы первой необходимости. Совсем недавно, вчера. До сих пор люди помнят и пытаются оказать помощь хабаровчанам. Видимо, настолько сильным впечатлением в душе отозвалась наша беда по всему миру. Да, действительно, наводнение завершилось, закончилось. Как оно проходило, какие опасности здесь были, это всему миру известно, потому что телевидение достаточно часто и подробно информировало своих зрителей об этом. Но время проходит, появляются новые события, появляются новые поводы информационные, внимание, люди отвлекаются на другие моменты. И забывается немножечко. И это, наверное, правильно, то, что произошло в Хабаровске. Но хабаровчане забыть этого не могут, потому что мы живем в такой ситуации, которая требует постоянных непосредственных действий, которая будет требовать этих действий еще несколько лет. Прежде всего, я хотел бы выразить огромную благодарность Александру Сергеевичу Галушкину. Это наш министр по Дальнему Востоку, новый министр. Молодой, очень энергичный человек. Он собрал большое количество людей и организовал сбор и распределение средств помощи тем, кто пострадал от наводнения. Плюс ко всему, он учел все, что с этим было связано. Ну, например, возникла серьезная волонтерская, даже не движение, отклик волонтерский людей, которые хотели помочь и на строительстве дамб, и на сборе вещей, и на распределение этих вещей, потому что это очень непростая задача, и на духовно-психологической помощи людям, которые находились в эвакопунктах, и многие другие виды помощи оказывали. И вот нельзя, чтобы этот огонек погас. Вот такой отзыв, такой отклик в душах людей. Нельзя, чтобы он погас. И вот об этом тоже наш министр позаботился. Он создал оргкомитет по помощи, где сейчас рассматриваются самые разные вопросы, начиная от организационных, и кончая практическими материальными тоже. Вот, очень благодарен я нашему Первому каналу, который собрал за один день 800 миллионов рублей наша Русская Православная Церковь. 130 миллионов рублей собрала для помощи. Теперь этап, который связан с ликвидацией последствий. Да, очень многие жилища пришли в негодность. Очень многие жилища требуют ремонта, причем капитального, серьезного ремонта. Вот. Это вопросы средств, это вопросы распределения денег, это вопросы организационные, многие-многие другие. Это вопросы, в частности, такие же, где жить этим людям, пока не отремонтируют их жилища. Вот где им жить? Тоже большие вопросы. Вот. Решается. Я хотел бы сказать, что правительство наше вместе с теми организациями, которые оказывали и оказывают ему помощь, как правительство Хабаровского края, вот, подготовило все для того, чтобы началось строительство многих новых домов, куда будут переселены вот эти вот люди, которые потеряли свои квартиры, свои жилища, с началом строительного сезона. И стройматериалы, и проекты наиболее практичные, наиболее экономичные, и участки земли выделены. Вот. Дальше я бы хотел сказать, что все, что связано с экономичным, с финансовым, с материальной поддержкой таких людей, уже сделано. Причем все это так было хорошо организовано, что по мере того, как появлялись у людей, потребности, они удовлетворялись. Вот, например, поднимается вода. Люди переселяются из своих жилищ в аквапункты. Нужны предметы первой необходимости, гигиенические приспособления, значит, лекарства нужны, питание нужно, горячее, вот, лекарства нужны тоже, в том числе и для успокоения нервной системы. Это все мгновенно организуется, мгновенно распределяется. Помощь психологическая людям нужна. Собирается группа священников и психологов, посещают все эвакопункты, беседуют с людьми, утешают, успокаивают. Вот. Наши священнослужители крестили несколько сотен людей, которые заявили желание принять крещение вот в эти вот критические дни. Появляется необходимость снабдить жилища тепловыми приборами, электронагревательными тепловыми пушками, закупаются, в том числе и на деньги церкви, и распределяются. Появляется необходимость, вернее, детей в школы устроить в новые, но не в те, которые не ходили, потому что уже не ходят, все затоплено. Устраивают немедленно. Очень оперативно все делалось. И напрасно поэтому вот, наш президент посетил Дальний Восток на Новый год для того, чтобы и побеседовать с людьми, и поздравить их, и укрепить их. А самое главное – посмотреть, насколько власти Дальнего Востока успешно справились со своей миссией, со своей функцией. Удовлетворенным уехал, справились. Ну а теперь нужно строить дома. Теперь необходимо наиболее рационально использовать те средства, которые мы собрали. Теперь необходимо переселять людей в построенные жилье. Вот. А что касается вопроса, насколько хорошим уроком или какую духовную пользу принесло это стихийное бедствие нам, могу сказать свое мнение. Как-то помнится, Гумилев обронил такую фразу. От знаменитого русского характера у русского человека сейчас осталась только способность к сверхнапряжению. А мы ведь знаем, что русскому человеку была свойственна еще и соборность, и взаимопомощь, и забота, и сострадание, сопереживание, взаимовыручка. Гумилев считал, что это ничего не осталось за советский период. И что вы думаете? Вот это стихийное бедствие показало, насколько все-таки мы едины, насколько все-таки внутренне мы близки, насколько все-таки вот такого рода происшествия нас объединяют. Ну, представьте себе, генералы, солдаты, миряне, церковнослужители вот, стояли на дамбах, закрывали, можно сказать, их своими телами, чтобы вода не прошла, не затопила опасные районы. Ведь, ну, Комсомольск, скажем, на Амуре – это город, где огромное количество токсичных веществ подземных тонится. Если бы вода достигла этого, могла бы быть экологическая катастрофа. Ее не произошло только благодаря самоотверженному труду наших соотечественников. Совместно все трудились вместе. И не только потому, что понимали опасность грядущей, но и потому, что хотели помочь друг другу и городу, и краю своему. Вот. Но я надеюсь, что наша соборность, наш замечательный российский менталитет, который и в том проявляется, что мы готовы всегда помочь, поддержать друг друга, помочь друг другу, будет проявляться не только в одни стихийных бедствий и бед народных, но и в обычной повседневной жизни.
Владыка, примите сердечную благодарность за эту беседу. Дорогие друзья, программа наша подошла к концу. Спасибо за то, что вы были с нами. Оставайтесь с нами дальше.